Эта лила связана с, как Брахма похитил мальчиков, пастушков, телят. И Кришна проявил безграничные формы Вишну для того, чтобы убедить Брахму, как он хотел убедить его. Верховное положение. Все преданные, они хотят увидеть Кришну и лично, и в то же время видеть верховное положение в разных аспектах. Преданные хотят познать все, и его материальную энергию майю, и Брахман, и сверхдушу, ну и личностный аспект особенно. И в личностном аспекте все это вместе сочетается. Но увидеть одновременно это невозможно. Это проявляется в различных его играх. Это не демонстрация его энергии, это его игры. Это немножко что-то другое. Он какие-то энергии скрывает, какие-то проявляет. Иногда скрывает себя. Иногда скрывает свое окружение или свое истинное положение. Или скрывает свои мысли. В зависимости от того, где он находится, с кем общается и что должно быть в его понимании. Поэтому разгадать смысл этих игр сложно. И в Брахма Вимохана Лиле Кришна как бы скрыл себя. Образ Нараяны скрыл. Он тоже Нараяна. Но для него это было не важно в той игре с пастушками. Пастушки не видели там Нараяны. Видели такого же пастушка, как они, только очень для них близкого и самого дорогого. Настолько, что они не имели никаких других интересов и привязанностей вообще. Не имели никаких. Очень сильная была привязанность к Кришне. Это единственный критерий, который может нам помочь понять, кто такой Бог. Потому что границ его все равно мы не увидим. Мы не сможем увидеть, что мы видели безграничное до конца. Как же тогда утвердить, что вот это и есть Бог? Мы не можем экспериментально проверить его границы, его могущество. Он безграничен. Мы не знаем, мы никогда не сможем понять, где это заканчивается, где начинается. Тогда на каком основании утверждаем, что он безграничный Бог, если у нас не будет такого опыта никогда? Мы думаем, он безграничный, потому что есть вот космос. Но Брахма говорит, космос не безграничный, ты безграничный. Если взять все вместе Вселенной, сочетать все атомы, никто не сочетает их качеств. Если даже каждый атом, корпускул света сосчитать, все равно невозможно сосчитать твои качества. Брахма тоже не знает эти границы, тогда почему же он утверждает, что это Бог? Где опыт? Где подтверждение? Практическое. Только одно подтверждение. Всепоглощающая любовь. Все существо погружается в него. Ни с кем иным это невозможно. То есть мы понимаем его через свои взаимоотношения. Не умозрительно. Не измеряя его. А означает, что Кришна начнет втягивать в себя все наши чувства, разум, ум, желания, все. Магнит и железо сранится, например. Поэтому имя Кришна, втягивающий, притягивающий. И здесь Брахма увидел Кришну в возрасте Кришора. Нет, простите, Пауганда. 5 лет всего. 5 лет. Он хотел проверить его могущество. На самом деле он могущественен. Как Бог, если это Бог. И это его интерес. На самом деле, не просто сомнения. Может быть, там и были определенные сомнения, как он потом скажет. Он скажет, что я вообще не предан, у меня были сомнения в нем. Он будет так описывать свое предназначение, как несовершенное. Но за этим был интерес именно увидеть его могущество, как хотел того Брахма. А Господь является к преданным именно как он того хочет. Поэтому он явил Брахме то, что он хотел увидеть на самом деле. То, что поразило все его существо и усилило его преданность в миллионы раз. Это вот его ответ Брахме был. Это его милость Брахме, по отношению к Брахме. Он сделал то, что хотел Брахма, его преданный. А здесь, в этом стихе, начинается описание Вриндавана. Они вступили в пору отрочества, это уже начинается 6 лет. От 5 до 10 лет, значит, за пределами 5 лет начинается Пауганда. И пастухи старшие уже они решают, что нужно доверить им пасти коров. Пасти телят маленькие, теперь могут пасти коров. То есть 6 лет они уже пасли коров, уже умеют дети. Ведь уже такая серьезная ответственность. 6 лет. Мы думаем, что ребенок еще маленький, в 6 лет, ему нельзя доверить ответственность. Мы ошибаемся. Мы серьезно ошибаемся. 6 лет – это возраст мудрости у ребенка. В детском возрасте, возраст мудрости. Он уже может понимать, что такое ответственность в 6 лет. Итак, здесь еще один момент. Оставляя следы лотосных стоп на земле Вриндавана, осчастливили землю Вриндавана. Эти стопы, отпечатки были видны в пыли всем живым существам, которые там находились в Вриндаване. Никто никогда их не затаптывал. Они были источником трансцендентного вдохновения для птиц, коров. Кто-то из жителей Вриндавана однажды сказал коровам: вы такие коровы, у вас такие копыта тяжелые. Вы стадом идете за Кришной, вы затаптываете все его следы вообще. Грубые, глупые коровы. Своими копытами топчете следы Кришны. Он идет впереди, а вы потом все вытаптываете. Коровы так обиделись. Мы никогда не наступаем на следы Кришны. Посмотрите, они все вот есть. Даже стадо коров пройдет, никто не наступит на следы Кришны. А Крура, когда увидел следы Кришны, он упал вообще без сознания же, в пыль Вриндаван. Прям с колесницы практически он упал оттуда. Он был шокирован. Это все равно, что увидеть Кришну. То же самое. Итак, следы Кришны, сам Кришна не отличны друг от друга. Пыль, которую он касается, становится как бы тоже как Кришна. Это удивительный вот феномен. Желая насладиться играми с друзьями, Господь Мадхава, сопровождаемый Господом Баладевой и пастушками, которые прославляли его, вошел в цветущий лес Вриндавана, где была вдоволь пищи для коров. Впереди Господь, игравший на флейте, гнал свое стадо. Тут он впереди гнал стадо, шел сзади. И тут описывается еще цветущий лес Вриндавана. Взору Верховного Господа предстал лес, наполненный гудением пчел. Но это торжественная картина. Если вы, может быть, вы обращали внимание, как гудят пчелы на деревьях, когда деревья цветут. Это какая-то симфония, если прислушаться. Если обратить на это внимание, это просто какая-то симфония природы. Это восторг. У вас сразу поднимется настроение. Это жужжание, это какая-то внутренняя энергия, что ли. Оно пробуждает, бодрит ум, чувство, знаете, какой-то восторг вызывает. Я однажды видел липу огромную, цветущую. Было в Алма-Ате. В таком районе, где очень много было деревьев. Она вся цвела. Там даже мед какой-то на листьях оставался. Сладкий. Листья сладкие были, блестящие. Была густая, она усеянная, усыпана этими цветами. И вот этот гул, я видел, что это просто тысячи или сотни этих пчел вокруг, на этом дереве, они жужжат, оно все гудит просто. Это что-то удивительное. Здесь весь лес так вот описывается. Лес украшало озеро. Кристально чистая вода в нем напоминала умы великих душ. Легкий ветерок разносил пенящий аромат нежных лотосов сотнями лепестков. сотни лепестков, необычный лотос. Видя все это, Господь Кришна решил насладиться этой красотой. То есть он остановился, увидел все это. Тут даются сравнения. Это шастра. То есть это то, что освобождает наш ум от нечистоты. Чистая озеро, кристально чистая вода. Обычный материальный ум хочет насладиться этим водоемом. Но всегда, когда люди приходят в какое-то действительно прекрасное место и наслаждаются там, они все портят. Оно теряет свою изначальную красоту. Поэтому здесь сравнение идет. Кристально чистая вода напоминала умы великих душ. Совсем что-то другое. Другое отношение к этой красоте. То есть мы не как пользователи смотрим на эту природу, а глазами шастры смотрим на природу. То есть она помогает нам понять Бога. Это его энергия, она может нам помочь увидеть его, почувствовать его. Это пример, кристально чистая вода. В моей памяти остались некоторые такие вещи, потому что я жил на очень Дальнем Востоке. Есть Дальний Восток, есть очень Дальний Восток, предел уже. И там природа до сих пор еще такая где-то остается, нетронутая человеком. И то, что увидел там, я больше нигде не видел. Даже на Байкале. Байкал все-таки место очень посещаемое, известное. Если уже там эти следы человека, они чувствуются, да? Там железная дорога идет по всему побережью Байкала вообще. Это чтобы понять, что такое Байкал, нужно идти на другую сторону озера, туда. Но там опасно, говорит. Там много зверей и всяких людей прячется нехороших. Меня так и предупредили, что туда лучше не ходить. Ну, там что-то напоминает вот эту изначальную чистоту нетронутую. Но там, где я провел детство, вот эта самскара осталась у меня пожизненная. Та чистота, где реки с форелью, самая чистая вода. До сих пор помню эту чистоту, вдохновляющую чистоту. Эти ландшафты удивительные, острова, полуострова. Это синяя, очень синяя вода в море, отражает небо, очень синяя. Я не знаю, откуда такая синь берется вообще, это Дальний Восток. Если закаты, то однажды наблюдал закат, до зенита небо было красное. Не то, что вот как здесь горизонт краснеет чуть-чуть. Прямо до зенита. Все горело. То есть такие картины видел только там, на Дальнем Востоке. И вот чувствую, что такое стихии природы именно, как описывается, есть стихии природы. И вот здесь Вриндаван описывается как стихия чистоты природы. Легкий ветерок разносил пьянящий аромат нежных лотосов сотнями лепестков. Видя все это, Господь Кришна решил насладиться этой красотой. Атматату Прабу в Индии рассказывал, что он где-то был в каком-то месте в Индии, он индус, ученик Шрилы Прабхупады. Где-то он был в каком-то месте Индии, и он видел лотос, на венчике которого он мог сидеть. Он его держал. Огромный лотос. Он говорил. Он видел такой лотос. Огромный лотос такой. И там больше лепестков, конечно. Предвечный Господь увидел величественные деревья, чьи ветви с красными молодыми листьями, цветами, тяжелыми плодами низко склонялись, пытаясь коснуться его стоп своими кончиками. Так, деревья, видите, они реагировали. Сладко улыбнувшись, он обратился к своему старшему брату. Это улыбка Кришны. Так, он увидел деревья. Деревья с цветами, листьями и плодами тяжелыми. Эти ветви склонялись прямо к стопам, тянулись. Верховный Господь сказал, «О, лучший из повелителей, только взгляни, как лесные деревья склоняют свои головы к твоим лотосным стопам, которым поклоняются бессмертные полубоги, чтобы избавиться от дремучего невежества, которое заставило их получить тела деревьев. Они подносят тебе свои цветы и плоды». То есть Кришна чувствует их жизненную силу. Он рассказывает это, он не придумывает. Видит их жизненную силу, они пребывают в невежестве. Но жизненная сила спонтанно тянется. Например, солнечный свет, растение тянется туда. Оно ничего не знает о солнце. Оно тянется туда спонтанно. Оно его чувствует. Также здесь Кришна говорит, они тянутся к тебе. Деревья, то есть у них есть эти желания духовные. О, изначальный Господь, должно быть, те пчелы, что вьются вокруг тебя, это величайшие мудрецы, твои возвышенные слуги. Они достигли совершенства поклонения, следуя за тобой повсюду и без устали воспевая твои славные деяния, ибо твоя слава – место паломничества для всего мира. О, безгрешный, ты спрятался в этом лесу, однако пчелы не желают расставаться с тобой, почитая тебя своим Господом. В духовном мире пчелы, они жужжат ведическими гимнами, произносят быстро. Ишвара Парама Кришна, Сачинами Грызу. Кришна, 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 Кришна. Приятные тоже жужжат, когда баджабу повторяют, что-то напоминает такое. И здесь, поскольку Верховный Господь присутствует, тут тоже все возможно, видите, что там они жужжат. Что-то интересное жужжит. Но Кришна понимает их язык. Кришна знает язык деревьев, пчел, все, что он говорит. Деревья Вриндавана, Прабхупада говорит, это в прошлой жизни персоналисты, трансценденталисты, которые, хотя знают что-то о душе, ничего не знают о личности Бога. В невежестве остаются. Это они получают высокое рождение во Вриндаване. Но в форме деревьев. И теперь они спонтанно тянутся к личности Бога. Спонтанное явление. На одной программе в Индии Шрила Прабхупада выступал, и там были майявади тоже на сцене. Была какая-то общая программа, были приглашены еще какие-то садху. И один майявади выступил и сказал, что вот все едино в таком духе. Когда Шрила Прабхупада стал говорить, он сказал... Он сказал, что все едино. А сам в тайне поклонится Радхе Кришне. Этот майявади разулыбался и весь рот этого слышал. Прабхупада понял, что у него все равно спонтанно есть стремление к Радхе Кришне. У каждого человека он ищет этой любви. О чем он ни говорил, какие бы доктрины, он хочет просто получить эту любовь к Богу. На самом деле, это естественно для каждого живого существа. Это спонтанное желание есть даже у деревьев, у всех живых существ. Каким-то образом они чувствуют эту любовь, все живые существа. О, Господин, ликующие павлины пустились перед тобой в пляс. Серные, как молодые пастушки, радуют тебя любящими взглядами. А кукушки поют ведические гимны в твою честь. Все жители этого леса, несомненно, очень удачливы. Ведут они себя так, как подобает великим душам, чей дом посетила другая великая душа. Вот это сознание Кришны, видите, оно естественно, спонтанно. Мы даже не знаем, что такое сознание Кришны, оно само проявляется. Вот так подумать, что такое сознание Кришны. Ну, значит, нужно осознавать Кришну. Ну, что еще нужно? Рано вставать. А, просад нужно предлагать и есть. Так мы это знаем. Мы понимаем вот это вот наше правило предписания, это и сознание Кришны. Но оно на самом деле спонтанно проявится само по себе. Через правила предписания. Оно является правилом предписания и не является правилом предписания одновременно. Оно не связано никакими правилами предписаниями. Эти правила предписания для нас необходимы. Для природы нашего тела и ума, всего лишь навсего. Но само по себе преданное служение, оно выше всех правил предписаний. Итак, здесь описывается спонтанная привязанность к Кришне всех живых существ. Как повезло этой земле. Ты касался ее травы и кустов своими стопами, а кончиками пальцев дотрагивался до деревьев и лиан. Ее реки, горы, птицы и животные благословлены твоим милостивым взглядом. Однако самую большую милость оказал юным гопи, когда сжимал их в своих объятиях. Сама богиня процветания мечтает о такой удаче. Это Кришна говорит Господу Баларами. Шукадева Госвами сказал. Этими словами Господь Кришна выразил удовольствие, которое доставили ему прекрасный лес Вриндавана и его обитатели. После этого на берегу Ямуны, подножия холма Говардхана, он стал пасти коров, наслаждаясь обществом своих друзей. Значит, Ямуна протекала у подножия холма Говардхана в то время. Сейчас там Ямуны нет. Она изменила русло. Иногда пчелы Вриндавана так пьянели от экстаза, что закрывали глаза пчелы и принимались петь. Да, у них шесть ног, могут жестикулировать. Господь Кришна, гуляя по лесным тропинкам вместе с друзьями Баладевой, передразнивал пчел, подражая их звукам. А в это время мальчики пели песни о замечательных играх. То есть, видите, спонтанно. Какие-то игры же Кришна совершает, то они сразу песни складывают. Совершенным образом. То есть они мастера искусств все. Они знают веды. Но они знают, и им это не нужно. Им хочется служить Кришне просто. И веды им просто помогают. Они не думают, что они что-то знают, и не стремятся что-то знать вообще. Прабхупада говорит перед нами, не стремитесь много знать. Не читайте слишком много книг. Читайте самые главные книги, достаточно этого будет. То есть не загружайте себе информации лишней. Выберите самое важное, от чего зависит все остальное. И вот на этом сосредоточьтесь. Вот это медитация наша. Бхагавад-гита, Шримад-бхагаватам, достаточно этого. Читаем Чаритамрита, это то и другое вместе. Гита и раскрыто, то есть в полном аспекте. Но это то же самое. Иногда Господь Кришна подражал щебету попугаев или куковал сладким голосом, как кукушки. Иногда кричал, подобно лебедю. Это совсем разные звуки вообще. То, как щебечут попугаи, это невероятно. Мы в микрофон там слушали лекцию через микрофон в Гакуле. Один попугай прилетел, перекричал всех вообще. Ничего не слышно было. Один вот сел на ветке. Микрофон там у нас там сотни преданных, и все озвучивается. Он сел, и все. Попробуйте, повторите. Такие звуки вообще. Вриндаван. Такая сила звука. Вот как природа нужно выражать свою. Работать и есть, стесняться не надо, Прабхупада сказал. Если мы проповедуем, проповедуйте в полную силу. Если вы служение занимаете, в полную силу, эмоционально все делаете. С чувствами, с разумом. То есть не быть скованными. Прерывайся такие. Они, у них нет комплексов. Кто был в Вриндаване, понимает, да, о чем речь идет. У них нет комплексов. Итак, попугай — это такой щебет очень резкий, громкий. Кукушка — сладкий голос. Я не могу повторить, у меня очень низкий. А иногда лебедь тоже он так кричит высоко. Иногда Господь принимался танцевать, как павлин, от чего пастушки хохотали. То есть, особенно, когда он так шею делал, как павлин. Кто-то может показать мне?
На индюка похож.
Ну, все хохочут нормально. А иногда низким трубным голосом, похожим на рокот грозовых туч, он принимался выкликать именно коров. То есть низким. У Кришны весь диапазон, видите, есть голосов. Он со всеми друзьями и с родителями, и с гопи на разных вибрациях общается, голосом, по-разному. Когда он с Брамой здесь общался, в прошедшей лиле, он говорил, отвечал ему голосом, подобным раскатам грома, пятилетний ребенок. Брама чувствовал, да, это...
Господь.
Когда он Сишода говорит, у него совсем другой голос. Итак, низким трубным голосом, похожим на рокот грозовых туч, он принимался выкликать имена коров, которые отбились от стада. И эти звуки очаровывали коров и пастушков. Шьямала! И все коровы откликаются. Они знают имена, все. Когда Кришна зовет, она говорит, я здесь, 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 я, да, 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 общаются с ним так. В экстазе, когда Кришна эти имена произносит, все в экстазе у них. Хвосты вверх, там, отпрыгивают. Иногда он кричал, как птица Чакора, Кравунча, Чакрахва, Чакрахва. Чакора, Кравунча, Чакрахва, Парадваджа. Видите, эти названия птиц, они похожи, созвучны с их поведением. Можно даже представить, как они себя ведут и какие звуки издают. По этим качествам даются, видимо, имена. Интересно сравнить. Или как павлины, иногда притворяясь, будто боится тигров и львов, вместе с маленькими зверями бросался на утек. И так вот этот тигр там или лев рычал, маленькие зверьки убегали, они убегали вместе с ними. Такие игры. За компанию. Все превращали в игру. Все, любое действие, которое совершалось, все превращали в ананду. Это Кришна. Когда его старший брат, устав от игр, опускал свою голову на колени одного из пастушков, Господь Кришна сам снимал его усталость, растирая его стопы, помогая ему расслабиться. Иногда пастушки пели, танцевали, бегали по лесу или устраивали между собой шуточные бои. А Кришна с Баларамой, держась за руки, начинали прославлять своих друзей и весело смеяться. То есть они вот такие сцены устраивали для Кришны, шуточные бои, или соревнования в танцах, или просто бегали по лесу. И им важно было, чтобы Кришна видел, как они бегают, как они танцуют, как они борются в поединке. Некоторые из пастушков этих великих душ массировали лотосные стопы Кришны, в то время как другие искусно махивали его опахалами. Они обрели такую возможность только потому, что были полностью свободны от греха. То есть никаких материальных мыслей рядом с Кришной не должно быть. Материальная мысль – это уже отделение от Кришны. Она отделяет от Кришны и соединяет уже с другими энергиями. Она может навевать мысли, что Кришна – это тоже обычный человек. Так допускаются ошибки. В физическом обществе, ну, высококультурном физическом обществе, если кто-то отождествлял личность Бога с материальным телом, изгонялся из общества. Его не пускали даже в дома. Даже в лицо не могли смотреть такому человеку. То есть это умонастроение, не хотели даже смотреть на него. Если все-таки случайно видели его лицо, прыгали в реку. Если кто-то считал тело Господа материальным. Это падший человек, значит. О, царь, другие мальчики пели пленяющий слух песни, подходившие к случаю, и сердца их таяли от любви Господа. Так Верховный Господь, чьим мягким лотосным стопам вечно служит богиня процветания, пустив в ход внутреннюю энергию, скрывал свое трансцендентное могущество, играя роль простого сына пастуха. Однако, даже наслаждаясь незатейливыми развлечениями деревенского мальчика в обществе других деревенских жителей, иногда он все же совершал подвиги, которые под силу только Богу. Как-то раз пастушки Шридам, очень близкий друг Рамы и Кришны, а также Субал, Стока Кришна и другие с любовью обратились к ним. Ну, Субал он очень сильный, Шридам это брат Шримати Радхарани, такие выдающиеся его близкие друзья. А Стока Кришна, он маленький, самый маленький из них вообще. Мелкий такой, там бегает где-то. Такой. Стока Кришна его зовут. Мальчики-пастушки сказали: «О Рама, могучий Рама, о Кришна, уничтожающий злодеев, неподалеку отсюда есть огромный лес, где растет множество пальм. В этом лесу Талаван земля уже усыпана плодами, опавшими с деревьев, и они все падают и падают. Однако беда в том, что эти плоды охраняет злобный Тхенука. О Рама, о Кришна, Тхенука – это необычайно могущественный демон в обличье осла. Его окружают приспешники, принявшие тот же облик и такие же сильные, как и он сам». Это Талаван, финиковый лес. Финики мы видели в Израиле. Там, где Мертвое море, есть посадки тоже. Очень жаркое место. Нам приносили свежие финики прямо ветками. Свежие финики не ели? Это что-то. Вот такой вкус удивительный. То есть я понимаю Тхенукасуру. Вкус есть у него. И мне преданные показывали, как эти пальмы растут, вот, что птицы не ели, там эти вот грозди, они сетки затягивают сетками. Так они растут, эти пальмы. И под каждой пальмой из капельницы вода капает туда. Большие, огромные. И лес показали на посадке, много-много пальм финиковых. Что странно, там всегда ослы внизу. Я сам был очень удивлен, в принципе, всегда ослы. В тени этих деревьев всегда почему-то ослы. Они очень любят эти финики, когда падают. Они туда приходят. Поэтому, видите, вот этот Тхенука, он принял форму осла, чтобы наслаждаться этими финиками. Злобный Тхенука. О Рама, о Кришна, Тхенука – это необычайно могущественный демон в обличии осла. Его окружают приспешники, принявшие тот же облик, и такие же сильные, как и он сам. Демон Тхенука живьем сожрал ни одного человека. Осел вообще-то вегетарианец, по идее. И теперь ни звери, ни люди не осмеливаются войти в лес Тала, окарающий врагов. Даже птицы боятся залетать туда. И так птицы могут чувствовать страх, сознавать, что человек опасен. Значит, могут чувствовать и по-другому что-то. Живые существа, не только страх. В лесу Тала растут ароматные плоды, которых никто никогда не пробовал. Их восхитительный сладкий аромат чувствуется даже здесь. Так, эти пастушки, они почувствовали этот аромат. О, Кришна, пожалуйста, достань нам эти плоды. Наши умы пленены их ароматом. Дорогой Баларам, мы так сильно хотим их отведать. Если это вам по душе, давайте поскорее отправимся в лес Тала. Почему это вот вызывает такой сильный интерес у этих мальчиков-пастушков, спутников Кришны, которые в прошлом были великими мудрецами и аскетами? Что они? Финики любят? Да они могли поститься и задерживать дыхание многие годы вообще. А тут они не могут устоять и говорят: достаньте нам этих фиников. Потому что они пребывают в Ананде постоянно. Это духовное блаженство, Ананда называется. Это не требование чувств. Это чисто духовное явление. Например, Мадху Мангал в Вриндаване, этот известный пастушок, браман, он толстый для Кришны. И его экстаз – это есть прасад. И Кришна очень радует, когда Мадху Мангал ест прасад. Он всегда хочет лауду, он ест их сколько угодно. Если его не остановить, он будет есть целый день эти лауду. Это экстаз. Это не требование желудка, это совсем другое явление. Как Господь Читания однажды съел 40 килограмм риса за один раз. Кто-то отметил это. Выслушав слова своих дорогих друзей, Кришна и Баларама рассмеялись. Решив доставить им удовольствие, братья в компании пастушков направились к Талавану. Первым вошел в Талаван Господь Баларама, словно бешеный слон, двумя руками принялся неистово трясти пальмой, так что плоды Тала градом посыпались на землю. Он любит показывать свою силу, он же Баларама. Услышав, как падают с деревьев плоды, демон Тхинука ринулся навстречу ему. Земля дрожала под его копытами, а деревья тряслись. Подбежав к Господу Балараме, могучий демон изо всех сил легнул его в грудь копытами задних ног. После этого Тхинука стал носиться вокруг, издавая громкий рев. Тут нет слов у вас, но если бы вы видели, как они носятся и кричат, когда им что-то не нравится. У нас был осел на ферме в Алмате. Ослица. Она стояла на улице перед коровником. И вся воскресная программа, когда приезжали люди, все шли в коровник, коров кормить. Мимо этой ослицы. И она очень ревновала, что все идут кормить коров, и все проходят мимо. Никто, ей ничего никто не даст, никогда не обратит, не погладит вообще. Все умиляются коровам, гладят, чешут их там, кормят сладостями, яблоками. А ослица стоит просто, и она начинала бегать вот так по территории, как сумасшедшая, и кричать, боже мой, это благим матом просто. Я не знаю, как передать это, эти звуки. Просто все в ужасе разбегались. Кто-то сказал, потом кто-то сказал, кормите эту ослицу тоже, не забывайте про нее. Она тоже хочет внимания. И вот Тхинука стал носиться вокруг, задавая громкий рев. Я упомянул столько Кришну, что он маленький самый. В руке у него всегда есть какой-то мячик. И он этому Тхинуке в морду мячиком заехал. И Тхинука подумал, боже мой, почему меня кто-то не боится тут? Почему? Даже этот ребенок, он был в шоке просто. Даже оторопел на какое-то время. Вот царь, вновь приблизившись к Господу Балараме, разъяренный осел, повернулся задом к Господу, охваченный злобой, продолжал реветь и снова легнул Балараму задними ногами. Двумя. Они легаются двумя ногами. Будьте осторожны. Если они злятся, о. Господь Баларам поймал Тхинуку за копыта. Одной рукой раскрутил его вокруг себя. Одной рукой. И забросил на верхушку пальмы. От бешеного вращения демон опустил дух. Господь Баларама зашвырнул мертвое тело Тхинукасуры на самую высокую пальму в лесу. Когда труп демона рухнул на ее верхушку, могучее дерево затряслось и переломилось под его тяжестью. Падая, пальма повалила соседнюю, отосламала еще одну. Весь лес дрожал и трясся, и множество деревьев, подломленные, повалились на землю. Вот что случилось с лесом Талаван. Господь Баларама, являя свою лилу, забросил труп демона на верхушку самой высокой пальмы. От этого все деревья в лесу стали трястись и ударяться друг от друга, так, словно на лес обрушился ураган. Вот это сила Господа Баларамы. Дорогой Парикшит, нет ничего удивительного в том, что Господь Баларама убил Тхинукасуру, ведь он сам Всевышний, безграничный Господь, Владыка Вселенной. Все космическое проявление держится лишь на нем, подобно ткани, которая сохраняет форму благодаря продольным поперечным нитям. Тут есть комментарий. Постичь природу блаженных развлечений Верховного Господа могут только самые удачливые люди. В связи с этим Шрила Джива Госвами объясняет, что Верховный Господь обладает безграничной силой и могуществом, что подтверждается в этом стихе словом «Ананта». В любой ситуации Господь являет лишь малую долю своего могущества, ровно столько, сколько необходимо. Господь Баларама пожелал расправиться со стадом ослов-демонов, незаконно захвативших лес Талаван, и потому явил свое божественное могущество в той мере, которая требовалась для того, чтобы убить Тхинукасуру и других демонов. То есть не больше. как мы говорим, это не демонстрация энергии, это лилы. Увидев, что их друг Тринукасура мертв, демоны в обличии ослов разъяренные бросились на Кришну Балараму. Вот настоящие демоны, герои. Ведь они испугались. Они решили отомстить. Он же мертв. Нужно всем разбежаться от страха. Нет. Наоборот. Мы тоже умрем, но не сдадимся. Тинука не сдается. У вас никаких эмоций нет вообще. Я говорю, героизм демонов, вы не прославляете его. Шрила Санатана Госвами комментирует этот стих следующим образом. Здесь утверждается, что демоны сначала набросились на Кришну, а уж затем на Балараму. Кришна мча, Рама мча. Одна причина этого в том, что демоны увидели, увидев доблесть Господа Баларамы, посчитали, что разумнее будет сначала справиться с Кришной. Почувствовать, что не очень квалифицированно с Баларамой сражаться. Другое возможное объяснение в том, что движимой привязанностью к старшему брату Господь Кришна заслонил с собой Балараму от демонов. Слова «Кришнамча», «Рамамча» могут быть истолкованы и так. Господь Баларама, горячо любивший своего младшего брата, встал рядом с Господом Кришной. Видите, сколько идет оттенков в санскрите. О, царь Кришна и Баларама играючи хватали подбегающих демонов за задние ноги и забрасывали их одного за другим на верхушке пальм. Вот их предназначение, их ног было такое. Ну что, они коснулись, они руки Кришны Баларамы коснулись их ног, их стоп, копыт. Ну, это как стопы. Это интересно, потому что Кришна, он же не чувствует ненависти, когда делает это. Как он касается демонов? Он все равно остается Кришной. Он не становится в ответ демоном. Он не обретает демонические качества, он проявляет те же божественные качества, которые касаются тела демона. Они очищаются таким образом. Они в экстазе вращаются, в экстазе оставляют тело. Освобождаются они. Устланная ковром от опавших плодов с безжизненными телами демонов, повисших на сломанных верхушках пальм, земля являла собой живописное зрелище. Можно было наслаждаться. Ведь. Всем же нравится, когда демоны умирают, погибают. Никто же не печалится, когда демоны убивают. Если змеи убивают, все же радуются. Сияющая она стала похожа на небо, украшенное тучами. Как отличается Шилвишнача Кравати Такур, темные тела демонов напоминали грозовые тучи, а потоки крови, пролившиеся на землю, были похожи на ярко-красные закатные облака. Зрелище это было необычайно прекрасным. Верховный Господь, принимающий различные облики, такие как Рама и Кришна, всегда трансцендентен. И когда бы он ни являлся в трансцендентные игры, результат их всегда трансцендентен и привлекателен, даже если эти игры представляют собой акт насилия, вроде убийства упрямых ослов демонов. Видите, все это было очень красиво, когда Кришна убивал этих демонов с Баларамой. Была очень красивая картина. Никто не испытывал отвращения. Услышав о героическом подвиге этих двух братьев, полубоги и другие возвышенные существа стали сыпать с небес цветы. Они играли прекрасную музыку и возносили молитву, прославляющую Господа. Отныне коровы могли мирно пастись в Талаване, а люди беспрепятственно входить в лес, где нашел свою смерть Тинука, и, не ведая страха, вкушать плоды деревьев Тала. По мнению ачарьев, плоды пальмовых деревьев достались низкорожденным людям, таким как Пулинды, поскольку пастушки сочли запачканные кровью ослов плоды оскверненными. Не стали есть. Лотосоки Господь Шри Кришна, чья слава делает праведниками тех, кто воспевает ее и слушает о ней. Возвратился врач вместе со своим старшим братом Баларамой. По пути домой пастушки, его верные последователи, прославляли его. Давайте тут остановимся. Да, вопрос, пожалуйста, есть.
Гари Кришна, Гуру Махарадж, а почему в этой лиле именно Баларама убил демона? Обычно Кришна это делает. Почему он первый решил убить демона?
Этот демон олицетворяет, посмотри, какой он Артху. Это невежество, да? Праламба – это вожделение, тоже Баларама убивает Праламбасуру, а Тхенукасура – это именно Баларама убивает.
Невежество. Как? Невежество.
То есть изначальный духовный учитель.
Да, материалистичное сознание.
Да, это невежество, да. Поэтому Баларама убивает. Изначальный духовный учитель устраняет невежество. Баларама.
Дорогой Гуру Махарадж, вот вопрос, мы слушаем истории о Кришне, получается, он как бы герой всех этих историй, но обычно герой — это тот, кто совершает подвиги, побеждает, чего-то достигает, становится, ну, то есть он был слабым, там, стал сильным, победил, там, свои анархии. А почему Кришна герой? Он же, ну, как, для него нет труда убить демона, он всемогущий. Почему он прославляется как герой?
Герой — это как бы с нескольких сторон нужно рассматривать это понятие. Не только тот, кто сражается успешно, умело и побеждает врагов, а тот, в кого все влюбляются. Это тоже герой. То есть он наделен героическими качествами, поэтому в него все влюбляются, его все почитают. Поэтому герой.
Ваш вечный слуга. А как преданному удается постоянно быть сосредоточенным на обретении своей цели? Ну, на любви к Богу. Преданному постоянно об этом думает и все делает ради обретения этого. То есть как преданному удается находиться в этом сознании?
Это зависит от того настроения, в котором он повторяет мантру, ну, практикует. Мы практикуем мантру, но на самом деле практикуем умонастроение. Во время джапы мы о чем-то думаем. И это культивируется. Если человек имеет мотив материального какого-то успеха, он получит материальные плоды, повторяя мантру. Рано или поздно он получит то, что он хотел. Может, он станет богатым, допустим. Хотя внешне все одинаково практикуют, результат мог быть не одинаковый. Потому что у настроения может быть разное все же, мотивация. Иногда начинающие преданные подражают чистым преданным. Но на самом деле их в сердце есть материальные еще какие-то желания. Поэтому они столкнутся с препятствиями. Майя будет проверять. И после проверки майя, если это желание остается у него, да, тогда это его уже успех. Тогда это уже успешно. Если он пройдет проверки майи, тогда это успешно. А так все практикуют одинаково. Это умонастроение, оно как бы главное в жизни всех людей. Каждый человек имеет право на свое мнение и на свои убеждения. Но жизнь проверяет их мнение и убеждения, насколько они полезны и настоящие.
Их веру, получается, да?
Да, майя всегда проверяет всех. И выясняется, что никто до конца не предан своим идеалам. Когда приходит майя, они меняют свою концепцию. Когда приходит испытание, они не выдерживают.
Это такой вопрос.
вопрос, он может схожий с предыдущими. То есть мы все преданные хотят обрести любовь к Богу. То есть это желание всех преданных. Но с другой стороны, имеются материальные желания, которые, как у вот этих демонов, да, которые Кришна убивает, они все равно присутствуют. И присутствует вот такая постоянная борьба между желанием демоническим, там, каким-то удовлетворить себя, или, другими словами, обладать теми же качествами, что и Кришна. И, а с другой стороны, желанием обрести любовь. И существует такое противоречие. Как бы одно желание демоническое, другое желание духовное. И то есть вот эта борьба между ними дает такой эффект, как бы, как сказать, непонимание себя, да? Как бы непонимание себя. Я вот этого хочу, и тут же вот, вот это мне мешает. Как...
Итак, ты говоришь о любви к Богу, хорошо. Прабхупада однажды сказал, я очень долго молился Кришне, чтобы он избавил меня от еды, сна, совокупления и обороны. Вот о чем нужно думать. Любовь к Богу. Хорошо. Мы читали, что это цель и смысл. Зачем я должен понять не любовь к Богу? Зачем я хочу получить любовь к Богу? Итак, если это желание чистое, любовь к Богу, я должен понять, что же мне препятствует обрести эту любовь к Богу. Еда, сон, совокупление, оборона. Значит, что я должен просить, прежде всего? Чтобы Кришна меня освободил от этих материальных привязанностей. И тогда я могу просить любовь к Богу. Ее нужно заслужить. То есть мотив должен быть благоприятный, чтобы просить любовь к Богу, желать ее. Не так, что я привязан к еде, сну, совокуплению, обороны, и прошу еще любовь к Богу к этому. Это и есть противоречие внутри меня. Это и есть противоречие. Поэтому мы сознаем, да, что на пути к любви к Богу мы должны еще преодолеть некоторые препятствия. Об этом мы тоже просим.
Спасибо.
Хари Кришна. Скажите, пожалуйста, как вот вы сказали, про когда демон соприкасается с телом Кришны, да, трансцендентно, он испытывает блаженство, да, экстаз, с другой стороны, когда читаешь, ну, там описано, что они там такую боль испытывают жуткую, например, там путанная, когда, да, высасывал там ее жизненную силу Кришна, или когда там в Кеше он... Это экстаз, да.
Экстаз путанный. Боль должна быть, потому что она очищается от кармы, от злодеяний таким образом. Ну, это экстаз.
Это что, типа вроде анартхо-неврити, что ли, символизирует?
Одна преданная, она рассказывала мне лично, она, ну, не молодая, пришла уже в сознание Кришны, взрослые дети, она пришла и рассказывала, какие она пережила трудности в своей жизни, ну, просто ад какой-то. Если послушать ее жизни, как она жила вообще. И она говорит, я пришла однажды, еще до инициации, к Гопал Кришна Госвами на Даршан, он там был в GBC у них, чтобы рассказать, просто рассказать ему о своей жизни, что я пережила. Я рассказывал, говорит, и плакала просто. Он смеялся. Он громко смеялся, не мог остановиться. Я рассказываю ужасные вещи. Махарадж в восторге вообще. И в конце концов, говорит, я спросил Махараджа, а почему вы смеетесь? Я так страдала. Говорит, ты, говорит, не понимаешь, это экстаз. Ты так пришла к Кришне. Ты так пришла к Кришне, это экстаз. Мы когда шли первый раз, Гвардхан обходили, было очень жарко, пекло было какое-то. И в то время там не было таких, ну, дорог, облагороженных, как сейчас. Там была пыль. Вот столько пыли было, и там были колючки. Ну, постоянно. Одни колючки были вот такие длинные шипы, они прокалывали насквозь на стопу. А другие, мы называли их мины. Вот такие круглые, с тупыми наконечниками. Они не прокалывали, пробивали кожу болезненно, но не глубоко. Ох, мина. И так выдергиваешь и выбрасываешь. Но когда длинная колючка, нужно там осторожно вытащить ее, нужно целиком. И жара, пекло, эти мины, колючки, оф, Гирирадж Махарадж, Киджай вообще. И, значит, и киртан нужно еще петь при этом. Ну, вообще, ну, никуда. Никакой жизни. И все уже силы теряют. Мы долго идем, жара, воды нет, там все кончилось. С нами Шачинанда Махарадж. С караталами идет вообще. Улыбается в блаженстве там, поет. Она смотрит, уже почти никто не подпевает, уже все молятся, когда кончатся колючки. Остается и говорит, не беспокойтесь, эти страдания сейчас перейдут в экстаз блаженства. Пойдемте дальше. Это близкие вещи. Страдания, экстаз, они очень близко. Если мы понимаем причину страданий, мы в экстазе. Нам уже легко переносить эту боль. Как нам сказали, ты заболел в Вриндаване? Это очищение. Все радовались. Когда болели, все чувствовали радость. Таков Вриндаван. Разницы между наслаждением и страданием нет во Вриндаване. Одно и то же.
Дорогой Гуру Махарадж, вот такие есть сложные понятия. Вы говорили всемогущий или всевышний, или, например, безграничный. А для чего человеку об этом размышлять? Такие понятия, вот когда ты читаешь Священное Писание, там такие качества Господа описываются. Ты же все равно как бы не понимаешь, о чем речь.
Пастушкам не нужно размышлять о всемогущем, безграничном. Мне вообще это не нравится. Нам нужно. Что где-то мы в душе безграничные, всемогущие. Где-то в глубине души мы так можем думать. Сколько человек будет накапливать деньги безгранично. А власть его границы ставит какие-то? Нет, тоже нет. Такая тенденция, надо читать. Место занято безграничного всемогущего. Если Бога бы не было, я бы стал Богом когда-нибудь. Хиранья-Кашипу так думал. Я стану Богом. Он уже не Бог, он себя дискредитировал. Я стану Богом. Я буду аскез совершать вечно, стану Богом. Так, вот такие мысли в обусловленной душе. Такое самомнение в обусловленной душе. Скрытое под какой-то личиной приятной. Такого человека. Поэтому в мире людей очень сложно жить. Очень сложно жить. Это такое чистилище. Полубоги боятся воплотиться на земле. Бхишмадев в прошлой жизни был Васу, один из восьми братьев Васу, мудрецов вселенских. Был проклят на долгую жизнь на земле. Все Васу были прокляты родиться на земле. Но они и так перепугались этого мудреца. Ведь только один оскорбил тебя из нас. Почему ты всех проклинаешь? Смягче проклятие. Только один виноват из нас. Он сказал, да, хорошо. Вы как только родитесь, сразу умрете, вернетесь на место. А ты будешь долго жить. Но в материальном мире, в земном мире, это было благословением его отца Шантану. Ты будешь жить долго, сколько захочешь. И значит, сам себе день смерти. Так что это, благословение или проклятие вообще? На земле мы живем, очень сложно жить.
А что именно пугает вот этих высших живых существ на земле.
Земная жизнь?
Да, что такое вот прям пугает. Они же чем боятся?
Пугает все. Родители пугают. Соседи пугают. Устройство пугает. Мир людей — это же, ну, сумасшедший мир. Все тригуны вращаются в человеческом обществе в полную силу. Ну, вы же видите, что происходит в обществе людей. Самый серьезный враг природы, Земли — это человек. Самый серьезный враг человека — это тоже человек. Это мир людей. Он и демон одновременно, и полубог одновременно, и животное одновременно. Человек — очень сложное существо. Полубоги не хотят такого рождения.
Я могу уточнить еще, Гурум Махарадж? А вот получается, у полубогов нет предназначения как самоосознание? Это только человеческая задача самоосознания?
Нет, человеку просто самоосознание дается в каком-то смысле легче, потому что вот в этом сложный мир он приобретает большой опыт быстро. Если принимает авторитет через слушание, он очень быстро, за короткую жизнь освобождается. В этом смысле полубоги завидуют человеку. Что у полубогов там все прекрасно. Нет как бы такой ситуации, где нужно относиться очень серьезно к духовной практике, практиковать серьезно каждый день. Там много наслаждений, очень много райских наслаждений. Сома-рас они пьют, вот эти винные небесные напитки. Им позволено. Много отношений с противоположным полом. То есть там другие законы. Законы наслаждения преобладают там. Но они чистые. У них чистые есть гуны. Вот в чем дело. Они все очень возвышенные, благочестивые при этом. И имеют право, заслужили право наслаждаться вот своим благочестием. Такие же благочестивые там у них есть жены и все остальное. И культура, и искусство. Им позволено наслаждаться больше. В сотни раз. Это их отвлекает. Аскезы не очень там приемлемы. Скорее, они быстрее растрачиваются благочестие. Вот. А на земле, естественно, аскеза, она более, ну, приемлема в этой среде человеческой.
Гурум Махарадж, а подскажите, а вот материалистичное сознание, и мы вот с ослиным упрямством за него держимся, вот подскажите, а как гуру нас от этого избавляет, и нам как вот может себя вести, чтобы эта терапия, она более эффективно протекала?
А, гуру Татва — это враг Аханкары, враг демона Тинуки. Убивает невежество, гуру Татва. Разоблачает ум, убивает невежество. Это гуру Татва.
Через знание, да?
Не через невежество точно. Скорее всего, через знание, да.
Говорит, лом-ломом шибает.
Представляю, гуру в невежестве. Ученик тоже в невежестве. И продвигаются вообще.
То есть лекции и наставления — это как бы чем больше мы в них, так скажем, варимся, да, тем у нас больше шансов.
Если ты слышишь, то все шансы есть у тебя. Насколько ты слышишь? Насколько? Когда речь идет о, скажем, качествах, об анартхах, что ты слышишь? Смотри, как ты слышишь, как ты воспринимаешь. Если ты думаешь, что это про моего соседа, все точно, то ты еще не слышишь, недостаточно слышишь. Если ты применяешь к себе все, что слышишь, тогда ты слышишь. Тогда это будет эффективно. Кришна Арджуне с собирается рассказать о демонических качествах Бхагавад-гите, начинает и видит, что Арджуна напрягся сильно. Он говорит, не беспокойся, Упартха, у тебя с рождения божественные качества. Это к тебе не относится. Он так слушал. Арджуна так слушал.
Правильно я понимаю философский момент, что душа на татаста шакти, она имеет возможность принимать либо покровительство внутренней энергии, либо покровительство внешней энергии. И ну, на практике в течение дня душа она может много раз подниматься, либо ну, находиться либо во внутренней энергии, либо во внешней энергии. То есть это вопрос выбора души. То есть если она научилась находиться во внутренней энергии, в духе служения, то она постоянно может, ну то есть поднимается, но гуна не влияет, душа она опускается и находится под влиянием аханкары. А вот правильно вот этот момент?
Пинг-понг называется. Материальная природа пинает нас Кришне. А Кришна обратно пинает, исполняет материальные обязанности. Пинг-понг, пинг-понг. Сознание двойственности это означает. То туда, то туда, то туда, то туда, то туда, то туда. Это двойственность. Не освободился от двойственности. Поэтому он такой непостоянный, татаста шакти.
Хари Кришна. В третьей шлоке первой песни Шримад Бхагаватам там говорится, что Шримад Бхагаватам — это раса малая, то есть вкус. И я много раз слышал, как преданные говорят, что Шримад Бхагаватам его тоже невозможно постичь. Эмпирически как-то читая, а именно постигается через вкус. Могли бы как-то вот этот момент, может быть, пояснить, углубить, потому что не всегда понятно, что значит через вкус.
Как сначала через вкус. Вера. Сначала вера. Просто слушать или читать с верой сначала. Все, процесс начнется. Очень быстро можно прийти в вкус. Просто с верой принимать то, что там написано. Если даже непонятно. Это начало. Уже можно почувствовать сильное вдохновение. Даже не все понимая. Ну вот я душа. Вот если в это поверить, все же обрадуются. Это вопрос веры. Но мы знаем, что я душа, но не всегда радуемся. Даже иногда печалимся. Я душа, Боже мой.
Как сюда попал?
Я уже знаю давно, что я душа, но почему я так и не понял, что я душа? Дитарашта говорит, Санджай, ну почему все видят Кришну как Верховного Господа? Почему же я так и не вижу его? Он знал, что он Бог, но почему я не вижу? Нет, это видение у меня. Я слеп и материально, и духовно. Почему так? Он жаловался. Также здесь, если у нас будет вера, более твердая вера, и как эту веру обрести? Сначала просто по простоте душевной мы слушаем. Бхагавад-гиту, Шримад Бхагавата. Какие-то вещи непонятные и даже неприемлемы кажутся, например, начинающим. Но все равно они уважают Бхагавад-гиту. Это вера. Ну как? Через яги идут дожди, написано в Бхагавад-гите. Представьте, новичок читает какой-нибудь. Я слышал эту фразу. Я тут сказал, ну какая глупость вообще. Но человеку трудно понять, как это через яги идут дожди вообще. Никто никаких яги не совершает, дожди идут себе, идут. Все не понимают, что тут написано вообще. Но он уважает Бхагавад-гиту все равно. Все равно он читает, продолжает. Значит, вера какая-то есть. Но все не может принять. Но все равно уважает. Вот это путь. Там Кришна говорит, Арджуна, вначале я расскажу что-то более сокровенное. Потому что ты мой друг, и ты мне не завидуешь. Читает, ну, я тоже не завидую. Но почему я не друг Кришны? Я же тоже не завидую ему. Он еще далек вообще от этих вещей, очень далек. Но все равно он как-то уважает почему-то Бхагавад-гиту. Почему? Странно. То есть какая-то вера у него есть. И почтение. Это и начало есть. Поскольку есть почтение, вера, Кришна раскрывается больше. Ну а если еще занят преданным служением при этом, со всеми сомнениями, это вообще достижение большое. Это возможно по примеру других преданных, которые, несмотря на то, что написано, что там дожди идут, потому что яги совершаются, продолжают спокойно служить Кришне. Это им не мешает служить Кришне почему-то. И много других вещей есть необъяснимых, которые, ну никак, но они не обращают на это внимания. Они радостные, счастливые. И мне почему-то нравится такая позиция. Тоже быть радостным, счастьем, то есть no problem. Понимаю, не понимаю, я хорошо себя чувствую, я счастлив. Это саду-санга называется. Тогда начинается эта практика. И вот когда практика начинается уже преданного служения, сердце очищается, тогда становится понятным, о чем речь идет в каких-то текстах, которые раньше были непонятны.
А что значит постигается? Вот постигается, это же как бы отношение получается развиваться, то есть как вот постигается через вкус.
Нет, сначала вера, смотри, да. Потом саду-санга, потом практика, баджана-крия, да, практика. Потом сердце очищается, потом только вкус приходит. Тот вкус, о котором ты спрашиваешь. Сначала это просто вдохновение, счастье. Это еще не вкус, это еще взаимственная вещь. От той атмосферы общения и от практики. А вкус, о котором ты сейчас сказал, это от очищения сердца. Это внутренняя энергия твоя. Это ты сам уже. Некая твоя самодостаточность, духовность твоя. Этот вкус.
Уже есть.
Например, если ты отказался от насилия в своем поведении, в уме, в словах и в поступках, ты почувствуешь счастье, вкус от самого себя. Просто от самого себя. Просто общаясь с людьми, ты будешь очень счастлив. Просто разговаривай с ним на разные темы. Но если ты отказался от насилия, чтобы спорить, переубеждать, там, не знаю, соглашаться, не соглашаться. Вот если этих вещей устранить, ты будешь счастлив, просто разговаривать с людьми. Уже вкус будет. А если ты еще умеешь слушать людей, они тебя на руках носить. Очень просто же все в этом смысле. Поэтому... Аманитвам, Адамфитам, Ахимса, Ахимса. Третье качество. Отказ от насилия. А сначала смирение, скромность. Вот. Настоящее смирение проявляется, когда мы слушаем наставления, полезные для нас. Это тоже дает нам вдохновение. Хотя это как в форме наставления дается мне, это меня не унижает, а возвышает. Это смирение называется. Смирение возвышает человека. Это квалификация ученика. Смиренный должен найти духовный учитель, он не должен слушать, что попало. Смиренный в глупости не должен быть. Смиренный в знании. Должен занять позицию по отношению к гуру, к тому, кто знает. Тогда смирение правильно направлено. И он счастлив. Это уже знание дает ему ощущение счастья. Скромность. Он не желает прославиться. Нет такого желания. Чувствует счастье внутри себя еще больше. Целое пространство внутри. Открывается другой мир. Не тот мир, где я должен конкурировать, добиваться славы. Этот мир уходит, растворяется, как иллюзорный. И реальный мир в твоем сердце возникает. Твой мир отношений, где в центре Кришны ты прославляешь его. Это целый мир открывается отношений. Ты живешь уже в целом мире внутреннем, другом. Но если ты еще отказался от насилия, ты просто общаешься с людьми счастлив. Кшантир потом. Это терпение, аджавам, чистота, и дальше идет, дальше эти качества перечисляются. Это все блаженство.
Спасибо.
Так, там вопросы.
Хари Кришна. Дорогой Чайтанья Чанчаран Прабху, а вот по поводу высших существ, полубогов, вот я несколько раз слышала от проповедников ИСКОН такое выражение, что полубоги, вот когда приходит Господь Чайтанья на землю, да, и начинается Золотой век, что они прям становятся в очередь, чтобы родиться в человеческой форме на земле. Вот. Что можно очень быстро прогрессировать, да, достичь вот этой высшей цели заветной. Вот так ли это на самом деле? И если это так, то как это происходит? То есть они молятся об этом, они обращаются непосредственно к Верховной Личности Бога? Или вот объясните вот этот момент.
Ну, как-то они это умеют делать, планировать. Это же больше знаний в этом смысле, если о полубогах речь идет. Они могут также какие-то экспансии выделять. Полубоги, они больше могуществом обладают. Поэтому, ну, как бы для них это не какая-то проблема воплотиться там, где они хотят, и частично проявиться как-то.
Ну, они вот прям так рвутся, да,
или сейчас? Или присутствовать на киртане. Mm-hmm. Прабхупада однажды говорил, сейчас на киртане приходил Нарада Муни. Mm-hmm. Или Брама. Mm-hmm. Однажды был киртан в Лондоне такой. Преданный вспоминает, это был киртан непередаваемый. По-моему, там и был Бхакти Прабха Махарадж, он рассказывал мне. Стены двигались, говорит. Все видели, как стены двигались, вибрировали. И Прабхупада сказал, сейчас на киртане приходил Господь Брама. Лекцию почти никто не слышал, потому что все об этом думали. Когда Прабхупада закончил лекцию, Прабхупада, а что здесь Брама делал? Как он выглядел? Он смеялся над тобой, говорит. То есть они могут присутствовать на каких-то таких явлениях. Сухарева был первый фестиваль, когда у нас первый российский фестиваль был Сухарева. Гасай Махарадж, по-моему, организовал этот фестиваль, пригласил всех вот старших вайшнавов туда. Первый российский фестиваль в Подмосковье Сухарева. Там было много фотографий потом, было где-то в журналах. Там было много НЛО. Много фотографий было. Со всякими объектами над этими шатрами. Все потом говорили, смотрите, полубоги прилетели там. Такие явления были. Все удивлялись фотографии. Даже, по-моему, где-то поместили в каких-то журналах потом. Попало эти фото. Вот, полубоги прилетали. Может, демоны, я не знаю. Они не представлялись, поэтому не знаю. Ну что, в чем я убежден, что на киртанах присутствует Господь Чайтанья. Вот этому я убежден. Где преданные, да, санкиртан дьягью совершают, по Господь Чайтанья присутствует. Полубоги приходили на киртан Господа Чайтанья, когда он вел движение гражданского неповиновения. Когда весь народ вышел с факелами, вот эта харинама началась, к дому Кази они шли, на Вадвипе. Эта харинама была особая, потому что она сделала всех бесстрашными, все люди стали бесстрашными в этот момент. И вся эта вот полиция, там солдаты вооруженные, которые хотели остановить, они не могли ничего сделать. Они были обезоружены этой вибрацией. И описывается в Чайтанья Бхагавате, насколько я помню, что полубоги приходили на этот киртан тоже, чтобы почувствовать это состояние вне гун материальной природы. Они спускались туда в облике обычных людей, не перевоплощаясь, просто спускаясь в облике людей, поскольку эта харинама была вне гун материальной природы, она была из духовного мира. Это тоже описывается.
Гуру Махарадж, а вот есть такое понятие саджатия, то есть единое настроение у преданных. А вот хотелось бы поподробнее вот это понять, как это вообще в принципе проявляется.
Более точно объясни этот термин, это знакомое слово.
Не поняла.
Более точно термин этот объясни. Это знакомое слово, но более точно объясни этот термин.
Саджатия.
Саджатия, да.
Ну, это когда среди преданных... Откуда это берется, ну, видимо, такое настроение, единство.
Это настроение преданности, саджатия.
Настроение преданности.
Ну да. Но у всех есть преданных это настроение.
А как это работает, ну, в санге, например, или в команде преданных?
Это работает так, что несмотря на наши какие-то трения, разногласия, мы вместе поем киртан. Это саджатия. У всех есть эта связь с святым именем. Мнения разные, но все связаны с святым именем. Мы вместе поэтому. Хотя мы разные. Разные варны, разные возрасты. Почему мы вместе? Вопрос. Потому что есть что-то общее. Это преданность святому имени. Всегда нужно держаться за вот этот момент. Все преданные должны быть привязаны к святому имени. Мы будем вместе всегда. Останемся.
Крутев, мои поклоны примите, пожалуйста. Вы говорили про ненасилие в общении. А как это, ну как это вообще с собой, как это применять? Это надо пойти на курсы ненасильственного общения по маршалу Розенбергу или медитировать на шлогу?
Нет, просто сама научишься. Через практику желание, научишься. Да? Если ты думаешь об этом, ты поймешь, о чем речь идет. Просто повторяешь Хари Кришна и думаешь об этом. Как это жить без насилия? Ну, ты повторяешь мантру, медитируешь, думаешь об этом, размышляешь. И ты повторяешь мантру, читаешь книгу Прабхупады, слушаешь лекции, и вдруг раз, о, услышала. Что-то в этом думала и нашла. Вот так это происходит.
Спасибо.
Настройка. Если у тебя есть настройка на этот вопрос, ты найдешь ответ. Сама. Кришна тебе лично ответит. Я еще до инициации, мы шли с программы из лесу. Программа состояла из двух человек. Там, конечно, был третий, но он еще раньше ушел. Мы вдвоем возвращались из леса с одним инициированным преданным. А мне с ним было очень интересно. Он был такой, как друг мне, хотя он был старший уже, инициированный преданный. Вот. И я по дороге спросил его, задал ему вопрос. Что такое смирение и как его обрести? Я помню, как он удивился, когда ты спрашиваешь о смирении, значит, слушай, говорит, ты видимо, ну, разовьешь это качество. Говорит, за всю говорю, практику никто меня не спрашивал такие вопросы. Говорит, ты первый, кто задал такой вопрос, говорит, мне такой. Вообще не слышал такого. А тогда мы думали, смирение что-то религиозное, мы не любили религию. А йога и медитация нормально. Мантра, как йога и медитация, мы к этому хорошо относимся. А вот молитва слово или смирение, о, это что такое христианское, там, это ушедшее. Мы же атеистами воспитывали. А я спросил о смирении, он сказал, значит, ты обретешь это качество, если ты думаешь об этом. Я подумал, какой хороший ответ. Он мне не объяснил, что такое смирение. Он сказал, раз ты об этом думаешь, ты обретешь это качество. Все очень просто. Ум нас приведет туда, о чем мы думаем. Естественным образом. Думаем о Кришне, придем к Кришне. Все очень просто.
Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. А почему, когда мы расстраиваемся, вот, и не можем слушать, вот я, вот, например, расстроена, да, и я не могу сосредоточиться, да, слушать внимательно, ум выходит из равновесия?
Такое бывает. А этот царь Читракету, когда к нему пришел Ангира Муни, или это был, да, Ангир или Парвати, я не помню, Ангир Муни. Он не смог задать ему вопросов духовных. Был расстроен. Он говорит, нет сына, я не знаю, кому наследство оставлять. У меня большие проблемы. Царь без сына – это проклятие. Я не готов сейчас слушать что-то духовное. Хотя мудрец пришел, он не смог. Даже вопрос задать тебе, включиться в эту тему, не смог. Но была большая проблема, серьезная. Что, говорит, голодному человеку гирлянду не удовлетворить, он сказал. Я сейчас не готов. Но ты, если благословишь меня сыном, Я сказал, да. Это ошибка, конечно, с его стороны была, что он не воспользовался присутствием мудреца правильным образом. Это какого рода даже аппаратка может быть такая, что присутствие гуру, я все думаю о своих проблемах. Потом сказал, у тебя будет сын Харшашока. И счастье, и несчастье исчез. Вот так пройдет человек через испытание. И когда ты разницу уже не будешь видеть между счастьем и несчастьем, ты услышишь Бхагавад-гиту. Так что продолжай расстраиваться, потом радоваться, потом расстраиваться, потом радоваться, радоваться, расстраиваться, потом думаешь, да сколько можно, хватит уже. Надоело то и другое уже. Одно и то же повторяется постоянно. Ни то, ни другое уже не нужно.
Вот в Бхагавад-гите говорится, что мы из жизни в жизнь можем с собой взять только духовный опыт, ну, только духовное знание. И даже когда я там с людьми общалась, я как бы об этом говорила, но ведь мы также перебираем в жизни в жизнь материальные желания, и иногда ты даже можешь одно и то же делать, и как-то вот изнутри просто либо кто-то скажет, ну, ты же одно и то же из жизни в жизнь хочешь сколько можно. Почему? Просто не понимаю. Только духовное перебираем, но желания материальные мои тоже со мной вместе из жизни прошлой идут. Почему они тоже за мной идут? И причем одни и те же. Но говорится, что только духовное я с собой могу из прошлой жизни взять.
Тело навязывает. Ты же получила тело. Ты в прошлой жизни получала тело, и в этой жизни получила материальное тело. Чего ж ты удивляешься? Это же не духовное тело. А если даже ты имела духовные какие-то реализации, заслуги в прошлом, все равно ты получила материальное тело. Оно все равно требует своего. Это тело. В этом причина. То есть ты соприкасаешься с материальной природой. В этом причина. И ты живешь точно так же, как ты жила в прошлой жизни. Тоже так же. Ты рождаешься, растешь, учишься. Потом заводишь семью и так далее. Или как-то получается по судьбе. Все должна повторить. Потому что тело. Это его природа. Рождение, рост, созревание, побочные продукты, увядание и исчезновение. Все, мы получили тела. Живем по программе. Продолжаем преданное служение. Пока не получим духовное тело. Пока материальное тело еще видишь, в чем дело. Понимаешь, нет, что говорю? Тело материально, говорю еще. Она думает еще с ним. Ты что думать-то? Тут все же видно. Ну. Сидишь в этом теле и думаешь о чем-то.
Гуру Махарадж, а когда мы получим духовное тело?
Надоело уже, сколько можно. В очередь встань. Запишись, все как надо.
Так она на раздачу обычно.
Духовное тело есть, оно просто не проявлено. Когда-то выскочит.
Надежда-то есть?
Разные ответы даются. Угу. Вот. Это возможно по милости Кришны, все возможно. Пример от Джамилы показывает, например. Пожалуйста, да, он. Также есть ответ такой, что одну жизнь проживем в садхана-бхакти. А если проживем ее достойно, мы следующую жизнь проживем в рагануга-бхакти и вернемся к Кришне. Другой ответ. Если искренне и преданно оставляет тело сейчас, здесь, в этом мире, он не сразу идет на Голоку, Вриндаван или Вайкунтху, а идет в то место во Вселенной какое-то, где Кришна являет свои игры и развивает с ним отношения, и потом уже возвращается обратно в духовный мир. Есть много разных ответов. Бальстан сразу ученикам говорил, сначала садана одну жизнь, потом рагануга. Оттуда есть шанс. Прабхупада сказал, сразу в эту жизнь возвращайтесь. Почему? Почему он не повторил то, что сказал Бальстан сразу, его духовный учитель? Потому что Прабхупада нас занял в движении санкиртаны Господа, читание проповеди по всему миру. Здесь особая милость идет. Поэтому говорит, в этой жизни уходите к Богу. То есть у нас, вот видите, есть свое преимущество. Нас Прабхупада занял, целый искон, а искон это что такое? Это страшная картина. Здесь только преданное служение, и все, не уживается ничего другого вообще. Иначе проблемы, мы не выносим просто искон. Если еще материальные желания какие-то одолевают, все, в исконе очень сложно будет. Это самая ужасная организация с этой точки зрения. Самая чистая, поэтому она, сложная попасть в искон, да, родиться и в исконе служить, это особая привилегия, конечно. Но это будет нелегко. Если хотите вернуться к Богу, то лучше в исконе.
Гуру Махарадж.
Умирать так с музыкой, верно? Тут поют, танцуют, слава Богу. Несмотря на проблемы, все в экстазе танцуют и поют. Это искон. Ну где такое увидите? У всех проблемы, все в экстазе. Ну как так? Почти что уже духовная жизнь, тело.
Дурдом еще такой.
Еще дурдом есть, да, такой.
Гуру Махарадж, а как преданные относятся к, вот, к, собственно, вы говорите, эта программа вот рождается, там, появляется там плоды, потом тело умирает. Как преданные относятся к этому, к телу? Имеется в виду, как нужно относиться к жизни тела этого?
Преданные очень хорошо к телу относятся. Любит свое тело, да. Ну как преданные за тело свое, за телом ухаживают, так никто не ухаживает. Еда, сон, работа, он регулируется. Кто еще так относится? Интоксикации не принимает преданные. Пищу нечистую не ест. Просыпается по утрам, в самое лучшее время, следит за здоровьем.
Я имею в виду, что это программа же, просто вы говорите, это программа, то есть оно будет, то, что будет.
Об этом и не думай. Это программа, что о ней думать?
Все, я понял.
Просто утром поднимайся, умывайся, иди на Мангалар, тебе все.
Дорогой Гуру Махарадж, вы затронули сегодня тему также правил предписания и сказали, что с одной стороны правила предписания это еще не сознание Кришны, что это может быть не главное. И вот в ИСКОН сейчас говорим, что тоже много очень правил предписания нашей организации. И при этом нам, как получается, нужно видеть, что ли, что на самом деле является сознанием Кришны, и в жизни уметь применять в каких-то моментах опираться на правила предписания, в какие-то моменты на...
Предназначение правил предписания – пробудить сознание Кришны. Если они не пробуждают сознание Кришны, а культивируют ложное эго, они бесполезны. Даже правила предписания. В Майяваде тоже следует подобное правило предписания. То есть надо понимать, зачем мы это делаем, да? Нияма агроха, да? Знаешь, два термина похожих, нияма агроха. Это привязанность к правилам предписаниям и забывать о цели правил предписаний. Либо наоборот, пренебрегать правилам предписания, думая только о цели. Меня интересует любовь к Богу, правила предписания меня не интересуют. Это проблема. Или правила предписания, ради правил предписания. Я чистый, 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 чистый. Я забываю, зачем я чистый, для кого чистый. Забываю о смысле, о цели этой практики. Потом правила предписания, которые мы следуем, предназначены для достижения любви к Богу. Тогда они имеют ценность. А так они развивают благочестие только в человеке. Саттва-гуна. Следуйте садхане, если даже кто-то не предан, он соответственно живет, все хорошо может чувствовать. Благочестиво.
Гуру Махарадж, получается, правила предписания, ну, тут как бы мы в искон, не знаю, мне никто не говорил, что надо будет на Мангаларти ходить. Я когда пришел, мне сказали, 16 кругов, 4 принципа и Кришне. А тут потом нагрузили так вообще, потому что и уже как бы никуда не
денешься.
Да. Но я, собственно, не против. Я к тому, что это получается, если с точки зрения гун смотреть, это просто мы выбираем это, потому что это благость. Это с точки зрения Бхагавад-гиты смотреть, это правило подписания, это благость, это сатва, да? Только поэтому мы выбираем эти все действия. Ну, это правильно я понимаю? Это сатва гуна просто, правило подписания. Да. Поэтому мы это выбираем.
Это сатва гуна, да. Все заповеди религии — это сатва гуна. Возьмите все заповеди, это сатва, описание сатва гуна. Ну, там больше может быть правил, их гораздо больше может быть. Но они даются в соответствии с местом или обстоятельствами. Где-то такие заповеди, где-то их больше, где-то их меньше. То есть, так или иначе, это сатва. Это еще не духовная платформа. Это платформа сатва гуна. Но на нее подняться из раджаса и тамаса невозможно без религии, без веры в Бога. Поэтому религия имеет право предлагать такие принципы. Она дает силу, чтобы выполнить это. Если есть вера в Бога, человек сможет это сделать. Четыре принципа кто соблюдает? Преданный соблюдает четыре принципа. Непреданный не может соблюдать четыре принципа, что нет Бога, нет религии.
Гуру Махарадж, а подскажите, а вы сегодня говорили вот о Бишме, да, мы говорили, что вот он был Васу, его прокляли. Также мы знаем, что Махараджа Бали его проклял, Шукрачарья, а также мы знаем, что это Махаджаны, да. Ну, скажите, это особые души были или какая-то трансформация произошла, что...
Это особые души были.
То есть уже предрасположенные, да?
Да, да, они в планы Господа входили. Все, и Бали Махарадж, и Бхишмадев, они входили в игры Кришны. Это необычно.
Махарадж, а вот вы говорили, микрофон. Хари Кришна, вы говорили о лестнице йоги, то есть о пути преданного служения, развития, и вы сказали, что на каком-то этапе появляется смирение. А если смирение не появляется, появляется гордость. Что значит неправильно преданный делает?
Ложная гордость?
Ну гордость.
То есть, или что? Настоящая гордость?
Не знаю.
Так в чем вопрос? Гордость всегда есть какая-то? Как она появляется? Она есть всегда. Я есть — это самое эго, гордость. Я есть, я существую, это уже. Уже моя гордость, моя суть. Мы не против гордости. Даже не против ложной гордости, если она оправдана. Ты можешь себя вести как великий, если ты на самом деле великий. Ты можешь вести себя как ученый, если ты на самом деле ученый. Это оправдано. Это не будет препятствовать духовному развитию. Но если я не ученый, но веду себя как ученый, вот она проблема. Если я слабый, а делают, что я сильный, это другая проблема. Должны вести себя в соответствии с своим положением, статусом. Например, Варнашрама Дхарма определяет эти статусы, и каждый ведет себя в соответствии с тем, как он занимает место в обществе и качество имеет. Тогда эта гордость оправдана. Она не будет препятствовать.
А что тогда смирение? Ну, смирение. Мы же говорим о смирении, то есть преданный становится смиренным.
Это и есть начало смирения.
То есть, когда мы правильно относимся к гордости, ну, то есть, выполняя свои обязанности.
Когда наша гордость соответствует нашему, нашей природе, тогда мы можем занять в служении Кришне. Это и есть смирение.
Угу, я понял.
Тогда это выглядит как смирение.
Угу. Хари Кришна, спасибо.
Так, кто не спрашивал? Не спрашивал ни разу.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. А можно спросить, вот, бережное отношение? У Шрилы Прабхупады было пароварка там. Он сразу три блюда готовил, чтобы, говорит, надо экономить энергию. Ну, как можно понять, вот, как это? Энергия же это Бога. Энергия Бога, как вот бережное отношение ко всему же, это получается, начинается с этого, да, вот. Мы сперва готовим на одной пароварке три блюда сразу.
И вот. У тебя есть такая пароварка, нет?
Нет, вот я и думаю, надо завести пароварку.
Еще нету.
И как готовить вот сразу три блюда.
Покупай пароварку, да. Раз ты уже подумала об этом, давай действуй.
Я не поняла, что
чтобы не напрасные мысли твои были. Да, Прабхупада говорит, что свет вы включаете, как только забрежет рассвет, как только начинаете различать что-то в темноте, выключаете свет. Так он относился ко всему. Ему прислали письма. Он открывал конверт, читал письмо. Ответ писал на обратной стороне конверта и отправлял. И когда было много денег даже у него, от книг в Исконе было, были деньги пошли. Он все равно очень экономный всегда. Тратил энергию. Я тоже не могу смотреть, когда преданные бумагой пользуются. Вау. Распечатывают, 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 перепечатывают, и сразу пачки листов вообще. Или эти вот пластиковые пакеты. Туда-сюда бросают, бросают, бездумно все. Ну, я понимаю, что жизнь такая, я большей частью молчу, но сам такие вещи стараюсь не делать. Мне не нравится это. Я однажды был в Казахстане, Талды-Курган, нет, не Талды-Курган, Кызыл-Орда. Там песчаные дюны. Была там? Нет? Там песчаные дюны и Саксаул, до горизонта все, Саксаулом покрыто, степь, пустыня такая. Зрелище потрясающее. Все покрыто пластиковыми пакетами. Они в воздухе летают там. И на Саксауле везде. Вот. Вот сколько мы ехали по степи, ветер там был, все эти пакеты летали вокруг нас вообще. Красиво, как сказка, но пакеты это как помойка вообще какая-то. То, что человек делает, даже не замечает. Природа очень величественна, да, надо беречь вот эту чистоту, которую от Кришны дал нам. Беречь энергию. Не транжирить деньги, допустим, к пище относиться тоже, как отец Прабхупада, Рисинка упала, он ее поднимал с пола, к колбу прикладывал. И вот так вот. Это тоже сознание Кришны. Так что покупаю эту трехэтажную пароварку. Значит, там внизу дал, потом рис, да, на пару. Нет, овощи. А сверху рис. А крышка еще для чапати. Все в одном. И за 40 минут пропадает все. Ты несколько блюд.
Друзья, у меня Севыч, если уж такой юмор пошел, такой, у меня что-то не сочетается, может быть, не духовный вопрос, но, говорится, нужно знание получать как бы духовного учителя, все равно вот рисование с арифметикой не сочетается. Вот известно, что гуны три, да, с одной стороны, благость, страсть, невежество, с другой стороны, ну, говорится, что страсть, тоже вы говорили в лекции, что это сочетание как бы благости и невежества, ну, в смысле, можно получить. А с другой стороны, вот если брать цвета, да, вот там три должно быть базовых цвета, вот. Как у меня вот такое несостыковка получается. Как вы это?
А чем несостыковка?
Ну, то, что, допустим, из благости и невежества можно получить все состояния, то есть, да, ну, то есть гуна страсти, она получается как сочетанием этих двух. Вот. А если брать, допустим, ну, тоже изобразительный искусство, там, чтобы какой-то цвет получить, нужно три, как минимум, базовых взять цвета.
Нет, три цвета имеют один источник. Базовые не три цвета. Сначала непроявленное состояние гун существует. Белый цвет. Он становится тремя потом. Свет. Свет становится тремя цветами. Из одного источника все исходит. Также здесь неправильное состояние гун — это один источник. Становится три. И это не сочетание сатвы и тамаса, раджас. Это между ними раджас. Это отдельная гуна совсем. Она между ними находится. из раджаса можно в сатву попасть, либо в тамас попасть. Вот о чем речь идет. Но главная гуна, как бы основная гуна материнская, это тамас. Но чтобы действовать, нужен раджас. Но чтобы знать, что такое деятельность, нужна сатва. Если что-то одно отсутствует, мы ничего делать не можем. Если сейчас невежество все убрать, я не это тело. Что делать, я не знаю. Не-не-не, я кшатри, я вайш, я шудра, я должен знать, кто я, чтобы что-то делать. То есть я должен опираться на невежество, все равно необходимо это. Поэтому тригуна материальная природа. Но источник один – это прадхана. Неправильное состояние тригун сначала.
Гуру Махарадж, а если, вы говорили, если дожди идут, а яги не совершаются, значит, все-таки яги совершаются?
Где-то совершаются яги. В Акунёво совершаются, допустим. Значит, в Омске пойдут дожди тоже. Я шучу, но где-то яги совершаются. Ягья – это, ну, понятие очень растяжимое, это описывается в 4 главе. Формы яги может быть очень много. Очень много, да, поэтому мы не все правильно можем понять. Ягья не означает, что вот это огненная церемония всегда должна проводиться. Это обычная жертва, потому что родители и воспитывают детей, это же ягья. Молодой человек, студент, он учится, это тоже жертва ягья. Кто-то руководит, это тоже требует от него отдачи какой-то. Но чем больше люди желают получить выгоды этого, тем будет больше нарушаться циклы дождей, природы, солнца и так далее. Вот о чем речь идет.
Получается, когда дожди перестанут идти, значит, даже таких вещей не будет, как родители? Ну, ничего не будет?
Не-не-не, родители даже будут поедать своих детей, боже мой. Кали-юга. Жесть. В том-то и дело. Что все будет небо затянуто облаками, а дождя не будет. Такая картина описывается. Уйдут под землю, искать воду, там будут.
То есть не будет разума, а то есть они, как сказать, не смогут понять, что нужна яги?
Что препятствует яги, совершению яги? Вожделение. Например, семейная жизнь, рождаются дети, а супруги разводятся. Почему? Вожделение. Но дети же есть. Но проблем. Вожделение семьи. Сейчас такая уже ситуация есть. Поэтому погода нестабильна. Это один из примеров. Но какая-то яга еще совершается в мире все-таки.
Поэтому еще... выполняет свои обязанности.
Да, кто-то еще, ну, как-то старается выполнять свои обязанности. Дхарма какая-то еще существует. Хотя она уже на одной ноге, бык дхармы, в Кали-югу, но он еще стоит на одной ноге, двигаться не может. Религия сегодня не продвигает, прогресса не обеспечивает обществу. Она просто стоит на своих принципах, но прогресса мы не видим. Все падает нравственность. Бык не ходит. Нужно 4 ноги, чтобы он пошел.
Гурдев, но ведь это закономерность тогда, что если идут дожди, значит, совершаются яги. Почему эту закономерность, ну, люди же вроде разумные, почему
это они не видят? Это надо изучить. Пока люди думают, что это, ну, какой-то экзотический ритуал просто, и дождь пошел. Буквально думают, что яги – это вот огненное жертвоприношение, и сразу пойдет дождь.
Монохры так.
Нет, бывает тоже. Есть такие яги для того, чтобы вызвать дождь, но нужны квалифицированные браманы для этого.
Залился урожай, ждут все поля.
Если есть квалификация, это возможно.
Увидеть закономерность этого.
Нужно разъяснять людям, нужно дать знания, что такое вообще ягья. Не только ягья. Ягья, дана, тапа, вот три вещи нужно понять. Тогда отрегулируется все, вся природа отрегулируется. То есть поведение человека связано с циклами природы. Не отделяйте человека от природы. Это часть природы, причем существенная часть природы, самовлиятельная часть природы земной, человек. Он погоду делает. Он настроение создает. либо страх внушает всему живому, либо любовь. И все это чувствуют живые существа. Что же тут? Тут нужно просто людям объяснить, увидеть, чтобы они увидели это все. Они отделяют человека от природы, поэтому ничего не понимают. Природа сама по себе, я человек сам по себе, какая разница? Какое мне дело до природы? Я просто пользуюсь, чем хочу, и все.
Как единый организм.
То есть человек это тоже
человек природа? Человек и природа одно целое. Это одно целое. Но ложное эго человека говорит, нет, я независим от природы. И все нарушается постепенно.
Что это точно мои обязанности. То есть, ну, вот выполнение моих обязанностей, вот точно вот моя дхарма, чтобы я ее выполнял и не нарушал. Потому что проблема в том, что я могу как бы думать, а вот это моя,
нужно
а это не моя.
Нужно стать матерью, отцом или преданным. Обязанности сами проявятся. Матери не нужно объяснять, в чем ее обязанности. Она подскочит в любое время суток ребенку. Потому что мать. А ты преданный, значит, ты, естественно, знаешь, в чем твоя обязанность. Служить Кришне. Mm-hmm. Все понятно тут. Детали не так важны. Конкретно чем ты будешь заниматься или не заниматься, это второстепенный вопрос. Важно, чтобы ты был в преданном служении, в практике. Mm-hmm.
Спасибо.
Дорогой Гуру Махарадж. Дорогой Гуру Махарадж, мои почтительные поклоны, все слава Шрили Прабхупаде, все слава преданным. Подскажите, вот вы вчера сказали, что все начинается со взгляда. То есть как только мы от Кришны взгляд уводим как бы в сторону, все, мы там клиенты майи. Подскажите, возможно ли, занимаясь кармической деятельностью, например, та же работа, оставаться, чтобы, ну вот, не вводить этот взгляд в сторону майи? То есть оставаться сосредоточенным на Кришне, либо нужно заниматься только духовной практикой и, скажем так, работой, уйти с работы.
Кришна скажет, когда нужно будет покончить с какой-то кармической работой. Самое важное в этом вопросе – это утренняя джапа, утренний подъем и джапа. Если это наладить хорошего качества, не навредит работа. Тоже очистит. Вот это отвлечение, это с высокого уровня достаточно отвлечения, чтобы увлечься майей, допустим. Но если мы уже начинаем с майи, мы начинаем с погружены в майю, пользуемся милостью, поддержкой. Поэтому мы двигаемся. Отвлекающих факторов полно сейчас, в нашем сознании много, но поэтому нам нужна милость. Общество вайшнавов, постоянное какое-то общение, освященная пища. Нам нужна постоянная помощь. Помощь, потому что мы без помощи не сможем понять Кришну и себя.
Спасибо.
Ну, последний вопрос, наверное, уже.
Буквально вот недавно вы в лекции говорили, что как раз вот это отвлечение от майи, оно начинается с какого-то такого незначительного момента. Ну, что-то незначительное, маленькое, и оно постепенно-постепенно начинает расширяться. И вот у меня вопрос, это вот этот незначительный момент, это вот что? Это я вижу поведение, допустим, кого-то, умонастроение кого-то, и меня это уводит, то есть, ну, мое умонастроение деградирует. Или в чем это заключается?
Тарас Бульба читал?
Нет.
Странно. Что, нет в программе?
Я двоечник.
Такой же, как я. А я прочитал уже после школы. Но нужно было, там я готовился к поступлению. Пришлось читать всю эту ерунду. Но там она интересная. Как раз на твой вопрос отвечает. Там Тарас Бульба, это отец двух сыновей. Остап и там кто-то еще был.
Андрей.
И Андрей влюбился же, да?
Нет,
Остап. Остап влюбился как раз. Ты помнишь? А он просто ее увидел через окно когда-то. Девушка переодевалась, по-моему, там.
Он же во врага влюбился, да?
А потом она стала врагом. Потом, когда во время войны, она была на стороне, она же дочь поляка оказалась. Но он так и не забыл вот этот мимолетный эпизод. А Джамила то же самое. Видишь? Один взгляд просто, один эпизод. Он вошел в его разум, в его сердце. Ничего не смог поделать. Это сила иллюзий. Есть еще привычка. Прабхупада говорит, что западные люди привыкли так общаться свободно. Для них это не майя. Все чувствуют себя спокойно, когда смешанно сидят мужчины, женщины, там, допустим. Для них это нормально. Не проблема. Прабхупада шел на эти компромиссы. Он же приехал в Америку проповедовать мужчинам. А мужчин уже женам, естественно, и все такая была система ведическая. Но он увидел, что тут нет таких отношений между мужем и женой, нет такого доверия, нет таких прочных союзов. И что сказал Прабхупада? Одной проблемы меньше. Нет семьи, не надо. Повторяйте Харе Кришна. Хиппи самое то. Это как жизнь обезьян. Одна жена переходит к другому, потом обратно возвращается, это нормально. Тара была у Бали и у Сугривы. Жена Сугривы была. Ее забрал потом Бали, она потом вернулась к Сугриве. Это их как бы, ну, их культура для них, для ванаров, это нормальная культура. Господь Рамачандра ничего против не имел. Обезьяны, значит, обезьяны. Тоже слуги Кришны, все нормально. У них такая культура, не обезьяны. Если мы обезьяны, то ведь мы обезьяне будем жить тоже. И надо удивляться, почему преданный так вот вдруг с ним случилось там в семейной жизни. Обезьяны еще. Почему же нас кругом? Что еще животное? Ну что? Мы на таком уровне вот приходим. Для нас привычно быть животным или обезьяном. Поэтому просто сразу, я не это тело. С ним уже по-другому никак. Сразу я не это тело. Самое лучшее. Шла Прабхупада. Да.